Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Эстонии до Уругвая. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Наш первый выпуск в наступившем 2021 году посвящен, конечно же, вновь теме, по-прежнему сотрясающей мир пандемии COVID-19. Общее число больных на нашей планете давно перевалило за 82 миллиона, а число смертей близко к 1 миллиону 800 тысячам. Печальное лидерство по числу заболевших и умерших принадлежит все еще Соединенным Штатам. Более 20 миллионов больных и почти 360 тысяч скончавшихся. Избранный президент США Джо Байден на днях заявил, что использует закон военного времени о мобилизации производства для ускорения вакцинации населения. Этот так называемый закон о военном производстве был принят в 1950 году. Он позволяет федеральному правительству Соединенных Штатов де-факто принуждать частные компании к работе на государство в экстренных случаях. Изначально этот закон был призван помочь федеральному правительству вести войну в Корее, но его впоследствии использовали для других войн, а также для борьбы с последствиями ураганов и отключения электричества. По закону президент США может распорядиться, чтобы компании в первую очередь выполняли государственные оборонные контракты. Кроме того, этот закон предоставляет президенту США право использовать ряд стимулов, таких как кредиты для повышения необходимого производства. Например, в 2001 году данный закон использовался для того, чтобы обеспечить электроснабжение Калифорнии. Во время последней Иракской войны он использовался для военных поставок, в том числе и иностранным британским войскам. В 2017 году закон задействовали для борьбы с последствиями урагана на американском острове Пуэрто-Рико, потребовав от частных компаний в первую очередь заниматься поставками туда продуктов питания, воды и стройматериалов на этот пострадавший остров. Итак, насколько бесконечна пандемия нового коронавируса, к чему мы уже привыкли и что нас ждет? Об этом мы вновь говорим сегодня с Ярославом Шимовым. За этот срок можно уже к чему-то привыкнуть, что-то понять и начинать делать выводы разные о том, как наша повседневная жизнь изменилась и каковы тенденции. Я бы для себя отметил две вещи. Первое. Мы привыкли к тому, что у нас очень ограничена свобода передвижения, что государство определяет в прямом смысле слова наш распорядок дня с вами. Вот буквально с самых утренних часов и до того времени, когда большинство населения каждой страны мира ложится спать. И то, что мы по-прежнему способны выполнять ежедневные свои функции, рабочие, бытовые, какие-то личные, без огромного ущерба, на мой взгляд, о чем говорилось, ну, еще, скажем так, весной, когда были, ну, совсем панические настроения, о том, что все связи будут разорваны, торговые, экономические, социальные, производственные, транспортные и так далее, и мир скатывается в коллапс. Мир сейчас, безусловно, переживает все это очень тяжело. Я смотрел цифры падения ВВП европейских, некоторых латиноамериканских и азиатских стран, они небывалые. Такого, конечно, не было со времен еще 30-х годов 20 века, Великой депрессии, но тогда там на ВВП Таиланда или Бразилии, там, или Колумбии никто не смотрел. А сейчас это важно, потому что все очень взаимосвязано. Но все-таки, на мой взгляд, катастрофы, которую предсказывали, пока не наступило.
Я соглашусь, да, катастрофы не наступило, но, может быть, речь идет об отложенной катастрофе. Я тут, как всегда, склоняюсь к более таким пессимистичным взглядом на вещи. Да, действительно, если посмотреть, к примеру, на Европу, то прогнозы наибольшего падения будут в Италии. И там называются цифры падения ВВП за год 17-23%. Что-то такое уж очень-очень действительно грозное. Но если говорить о других странах, то там по большей части это падение все-таки будет выражаться, видимо, однозначными цифрами. То есть одной цифрой, а не двумя. Ну или если двумя, то совсем немножко, так сказать, через 10%.
Говоря простым языком, то есть 7-12%.
Да, где-то так, да. Это тоже ужасно. Если бы кому-то сказали об этом год назад, что вот в следующем году у вас экономика в вашей стране упадет, там, не знаю, на 10%. Все бы схватились за голову и стали говорить, да что же это такое, откуда такая катастрофа. Тем не менее, да, действительно, во многих случаях приспособление произошло, но непонятно, насколько оно, так сказать, удержимо. К примеру, в ряде стран, вот в Германии, я знаю, так было, в скандинавских странах, в той же Чехии, где мы с вами сейчас находимся, правительство буквально уговаривали, что ли, частный бизнес не прибегать к локаутам, к массовым увольнениям, удерживать рабочие места, накачивали, естественно, экономику разного рода чрезвычайными пособиями для малого бизнеса, для наемных работников и так далее, просто для того, чтобы не множить армию безработных, чтобы не зрели вот эти самые, вы упомянули, Великую депрессию 30-х годов 20 века, не зрели те самые гроздья гнева, которых писал в романе, в самом известном, об этой Великой депрессии Джон Стейнбек. Пока, наверное, все-таки не зреют. Мы не наблюдаем, если брать все-таки более развитые страны, пока мы не видим акций социального протеста каких-то массовых. Люди терпят, люди привыкают действительно к иному режиму работы, к этим бесконечным удаленкам, там, где они возможны. В общем, как оказалось, психика большинства общества, она более, что ли, гибкая и в соответствии с известным афоризмом Достоевского, да, человек-сволочь ко всему привыкает. В данном случае я бы не ругал людей, не называл их сволочами, потому что к достаточно непростым условиям, в которых они оказались в последние несколько месяцев, все-таки значительная часть обычных людей приспособилась и делает все возможное для того, чтобы, ну, как-то продержаться на плаву. То есть, да, в общем, я с вашим выводом согласен. Катастрофы пока не наблюдается, но наблюдается падение. А сменится ли оно подъемом? Вот на этот вопрос как раз сейчас и политики, и экономисты ищут ответа. Не знаю, скоро ли они его найдут.
Что сейчас пишут европейские интеллектуалы, философы, публицисты, известные умы о том, насколько верно поступило в том или ином случае, поскольку Европа мгновенно с прибытием, так сказать, коронавируса развалилась на национальное государство, по сути своей. Каждое государство, каждое правительство принимало свои решения и в разные сроки. О том, о праве этого самого правительства, обобщенного государства, большого брата, ограничивать наши свободы. Наверняка они, как всегда, недовольны.
Есть люди типа итальянского философа Джорджо Агамбена, который выступил с таким ярким манифестом, бьющим тревогу по поводу вмешательства государства, по поводу усиления этого вмешательства в частную жизнь. Но я бы сказал, что на самом-то деле государство, оно тоже чему-то, видимо, научилось и за тот же 20 век. То есть вмешательство это происходит как бы подспудно, и под тем соусом, что это для вашего же блага. И в данном случае объяснить это довольно просто. Ты не хочешь заболеть? Там, надевай маску, работай на удаленке, соблюдай какие-то правила, так сказать, того же дистанцирования в публичных пространствах. Это простые объяснимые вещи, поэтому такой массовой ненависти, она прорывается иногда, массовой неприязни к этому. Вот в Берлине была очень крупная демонстрация, ну, относительно крупная, пара десятков тысяч человек, насколько я понимаю, вышла демонстрация протеста против новой волны вот этих ограничительных мер, связанных с тем, что в Германии происходит. Но надо заметить, что вот эти вот «Гроздья гнева», я опять вспомню это удачное название, они не очень большие, и они где-то по краям общества, потому что в этих выступлениях участвуют разного рода радикальные группы, как левые, так и правые, как бы люди, которые, ну, не находятся, во-первых, в общественном мейнстриме, а во-вторых, они громкие, но они все-таки не представляют собой мнение действительно большинства общества.
Ну и ни на что пока, по крайней мере, не влияют. Ну то есть это протест, как вы сказали, маргиналов, но он именно за свободу. Это не экономический протест владельцев мелких предприятий, которые недовольны тем, что их заставляют что-то закрывать.
Но тут вопрос в чем? Тут я должен опять вернуться к теме того, как государство подспудно определяет нашу жизнь. Подспудно, но очень четко. Состоялся саммит Европейского Союза, важный саммит. На нем после длительнейших, почти пятидневных дебатов, которые велись в том числе и по ночам. В общем, если бы эти люди не были так благополучны, не были политиками и, в общем, так сказать, а были просто какими-то людьми, я бы их по-человечески даже пожалел. Это очень тяжело. 5 дней почти не спать и рассуждать о том, как делить деньги, да? Но они, наконец, договорились о создании этого колоссального фонда, общеевропейского фонда поддержки экономик в условиях после коронавируса. Это огромные деньги, это 750 миллиардов евро, сумма, которую представить себе обычному человеку вообще сложно. Часть из них будет выделяться в качестве кредитов, часть из них будет выделяться в качестве субвенций, то есть фактически суд.
Но это государственные средства?
Это средства, полученные Европейским Союзом от своих государств-членов в фонды, так сказать, общие, которые просто сильно разрастаются по сравнению с обычным режимом работы ЕС. То есть ЕС вернулся, вот вы сказали, что да, это действительно было так, вначале все развалилось на отдельные государства, когда только пришел коронавирус, все стали тут же захлопывать свои калитки и разбираться вот в своем загончике, как мы тут будем эту ситуацию решать. Сейчас все по-другому. Европа вернулась, вернулась с большими деньгами. Возникает, конечно, масса вопросов, как эти деньги будут потрачены, не является ли это, так сказать, переливанием от одних стран к другим. Очень много пишется по поводу того, что поскольку этот план рассчитан до середины практически столетия, ну, до 2040 года, что возвращать эти деньги придется, эти долги платить по этим счетам придется уже следующему поколению.
Вспоминается изречение, его, по-моему, Маргарет Тэтчер приписывает, что нет никаких государственных денег, есть деньги наших налогоплательщиков. И когда речь идет о возвращении этих долгов в 2040 году, то да, это уже очень следующему поколению придется решать, что делать с ними. Второе, я читал мнение несколько тоже известных экономистов о том, что сейчас опасаются они страшного разгона инфляции. При вот таком вливании денег цены могут скакнуть. Так, собственно говоря, как они и скакнули почти 100 лет назад во время Великой депрессии, когда деньги обесценивались за день.
Опасений много. Есть, конечно, аргументы, и достаточно интересные, у сторонников, так сказать, этого плана. Но это не только аргументы очевидные, что нельзя позволить такой крупной, в общем-то, и важной экономике, как экономика Италии, просто лечь на бок. Если действительно, если оставить Италию, предоставить ее самой себе, ну, понятно, что она со всеми экономическими цепочками, которые ее связывают с другими странами, ну, она станет источником нового кризиса в Европе. Ей действительно следует помочь. Вопрос, в каком объеме? Вопрос, на что выделять деньги? Сторонники этого плана говорят, что деньги будут выделяться в том числе на целевое развитие разного рода технологических проектов. И тут, опять же, экономика цепляется за политику. Многие из этих проектов – это проекты так называемой зеленой экономики, по поводу которой тоже идет в Европе колоссальная ожесточенная политическая дискуссия. А какие из этих технологий действительно технологии будущего, которые могут действительно вытянуть Европу и поставить ее, так сказать, в первые ряды, ну, что называется, если выражаться немножко пафосно, тех, кто прокладывает дорогу к прогрессу. А какие из этих технологий на самом деле какая-то модная вещь, которая будет, ну...
Но, по общем, сути, своей пустышка а-ля да. озеленение тундры, ну, все бы это уже проходили.
Что-то такое.
Если покопаться в истории, всегда находится некий аналог, конечно, с учетом поправкой на историческое другое время, на другую эпоху и других политических лидеров. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». После этого обсуждения я уже в одиночестве скоро продолжу рассказ о том, каким образом, иногда самым причудливым и чаще всего печальным, пандемия COVID-19 меняет привычный нам мир. Вернемся к вам через полминуты.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о том, каким образом иногда самым причудливым и чаще всего печальным пандемия COVID-19 меняет привычный нам мир. Вот такой страшный факт. В ближайшие 5 лет количество несовершеннолетних девочек во всем мире, которых родители и родственники могут силой заставить выйти замуж, возрастет еще на 2,5 миллиона. Это произойдет из-за роста нищеты, потери рабочих мест и закрытия школ, вызванных пандемией. Всего же в принудительный брак только по итогам 2020 года вступили около 14 миллионов детей. Международная правозащитная организация Save the Children, занимающаяся защитой прав детей во всем мире, не так давно опубликовала специальный отчет с этими печальными цифрами. Из него следует, что только к концу уже ушедшего 2020 года дополнительно не менее 500 тысяч девочек были принуждены к вступлению в насильственный брак. Еще около 1 миллиона несовершеннолетних девочек забеременели в результате экономических последствий пандемии COVID-19. Это вообще ужасающий статистический рост по сравнению с прошлым годом на 4% и на 3% соответственно. Ранее социологи и правозащитники из организации Save the Children полагали, что к вступлению в брак в 2020 году будут принуждены всего, в кавычках, естественно, 12 миллионов девочек. По их словам, все происходящее, значительный рост числа детских браков, всплеск случаев подростковой беременности и последующий неизбежный уход таких девочек из школ обратит вспять достигнутый в этой сфере прогресс последних 25 лет. Пандемия, жесткие локдауны и общенациональные карантины, сопровождающиеся во многих государствах бессистемным и непродуманным ужесточением законов и правил, все это приводит к росту бедности, вынуждая детей бросать учебу, идти работать или выходить замуж. За последние 25 лет усилиями правозащитников было предотвращено заключение почти 79 миллионов насильственных детских браков во всем мире. Однако, по их словам, даже и до пришествия нового коронавируса SARS-CoV-2 прогресс в деле прекращения этой практики замедлился, вплоть до полной остановки. Например, только в одном Ливане число насильственных браков среди сирийских девочек-беженцев с 2017 по 2019 годы выросло на целых 17%. Уже в 30 странах мира из-за пандемии COVID-19 сегодня ощущается значительная нехватка продуктов питания. Как минимум в 10 из них люди оказались на грани голодной смерти. Вот такие данные содержатся в новых исследованиях разных институтов Организации Объединенных Наций.
Ранние браки грубейшим образом повергают детей в пучину насилия и сексуальной эксплуатации, инвалидности и даже смерти от родов. Однако из-за роста нищеты и экономической нестабильности многие родители приходят к выводу, что у них нет иного выхода спасти большую часть семьи, кроме как принудить своих несовершеннолетних дочерей выходить замуж, как правило, за обеспеченных пожилых мужчин.
Вот что подчеркивают авторы доклада организации Save the Children.
Live life. For the children. The children. Oh, for the children. You see, let's save the children. Let's save all.
С наибольшим риском принуждения к вступлению в брак сейчас сталкиваются девочки в государствах, страдающих от гуманитарных кризисов, войн, наводнений, засухи, землетрясений и вспышек разных болезней. 9 из 10 стран мира с самым высоким уровнем детских браков одновременно причисляются аналитиками к так называемым «failed states», то есть несостоятельным государствам. Многие школы в странах Азии, Африки, Латинской Америки и даже кое-где в бедных регионах Европы закрываются на неопределенное время. В результате даже те дети, которые могли бы продолжать учиться, останутся безграмотными, если у их родителей и у местных властей нет никаких средств и возможностей для организации им дистанционного обучения. Пандемия COVID-19 уже прервала обучение 1 миллиарда 600 миллионов детей во всем мире. Опыт, полученный во время борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, показывает, что многие девочки никогда не вернутся обратно к учебе из-за растущего давления со стороны членов семьи, требований найти работу или начать помогать по хозяйству, из-за риска детских браков, запретов в ряде стран на посещение школ беременными и потери контактов с образовательной сферой. Сотрудники Save the Children отмечают, что задолго до COVID-19 мир веками продолжал страдать от другой настоящей пандемии, на которую мало кто обращал внимание – пандемии гендерного насилия. По самым сдержанным оценкам, как минимум одна из 10 несовершеннолетних девочек на нашей планете в своей жизни уже подвергалась изнасилованию или другому насилию со стороны нынешнего или бывшего мужа, жениха, друга или родственника. Риску быть силой, выданной замуж в наступившем 2021 году, особенно подвержены девочки в Южной Азии, это Индия, Пакистан, Афганистан, Бангладеш, Непал и Бутан. Таких девочек почти 200 тысяч. За ними следуют Западная и Центральная Африка, 90 тысяч. Латинская Америка и Карибский бассейн, около 74 тысяч. Ожидается, что эта практика будет расти и в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 61 тысяча. В Европе и Центральной Азии, там 37 тысяч. А также на Ближнем Востоке и в Северной Африке, около 15 тысяч девочек. А вот цифры, связанные с риском подростковой беременности. В 2020 году и в 2021 году наиболее высок этот риск для девочек в Восточной и Южной Африке, более 280 тысяч. За ними следуют Западная и Центральная Африка, 260 тысяч, и Латинская Америка и Карибский бассейн, более 180 тысяч девочек.
Джо-джо, джо-джо, Баля Кришна, Джо-гулава падутта, Тугувена. Джо-джо, джо-джо, Баля Кришна, Джо-гулава падутта, Тугувена.
Индия, на которую приходится треть всех детских браков в мире, оказалась одной из наиболее пострадавших стран от пандемии, как с точки зрения здравоохранения, так и с точки зрения экономики. В этой стране скоро только официально будет зарегистрировано около 15 миллионов случаев заражения новым коронавирусом. Это второе место после Соединенных Штатов. И ведь все возможности, средства и средний уровень жизни и здравоохранения в США они несравнимы с индийскими. В результате внезапно введенного еще в марте 2020 года властями очень жесткого общеиндийского, общенационального карантина с предупреждением всего за несколько часов миллионы мигрантов и паденщиков во всей Индии остались без каких-либо средств к существованию, в результате чего миллионы их семей оказались в совсем уже запредельной нищете. Экономика Индии сократилась в последнем квартале 2020 года почти на 24%, и это стало самым сильным спадом за всю современную историю. Даже после частичной отмены карантинных ограничений индийской промышленности и, следовательно, возможности трудоустройства для простых людей там значительно сократились. И вот в связи с тем, что родители не могут найти работу, а школы закрываются на неопределенный срок, в Индии ответственность за содержание всей бедной семьи часто ложится на детей, которые либо стараются начать зарабатывать, чаще всего нелегальными и полулегальными способами, либо их заставляют вступать в брак. Пандемия также привела к увеличению количества сообщений о принудительном детском труде и торговле детьми в Индии. Информация, поступающая из самых бедных индийских штатов, показывает, что количество детей, ставших жертвами настоящей современной работорговли, выросло во время полной изоляции в апреле и мае, только два месяца 2020 года, в совершенно диких масштабах, более чем на 600%. При этом в Индии историко-культурное предпочтение почти всех индуистских каст в отношении мальчиков годами и без этих несчастий, дополнительно принесенных COVID-19, приводило к непрерывному уменьшению числа рождений девочек из-за селективных абортов по половому признаку, а также просто чрезмерной смертности женщин из-за отсутствия всякой заботы и жестокого обращения со стороны своих семей. Всех нерожденных, замученных, убитых и погибших от голода, от непосильного труда, холода, жары, болезней, отсутствия элементарной помощи и гигиены женщин местные статистики называют пропавшими без вести. В 2017-2018 годах исследование, устроенное западными демографами, показало, что таким образом «пропали без вести» в кавычках как минимум 63 миллиона индийских женщин. А еще примерно 21 миллион имеют в собственных семьях статус нежелательных, что прямо ведет как минимум к снижению их уровня питания, получаемой медицинской помощи и образования. Активисты местных и международных правозащитных и феминистских организаций предупреждают, что сама суть отношения к женщинам и девочкам в Индии, к ценности их жизни и физического и душевного здоровья остается неизменной и уходит корнями в глубочайшее прошлое, где тесно переплетается с древними обычаями. По разным оценкам, свадьбы по договоренности всегда составляли и составляют от 80 до 90% всех индийских браков. Причем почти все они эндогамны и заключаются внутри строго ограниченного набора кастовых групп, за чем по-прежнему внимательно, как и 100 и 1000 лет назад, следят все вокруг. Сложившаяся ситуация приводит уже к настоящей торговле молодыми женщинами и девочками из бедных семей. Некоторые индийские девушки и девочки покупаются сразу несколькими мужчинами, которые делятся ими с родственниками или продают и перепродают по нескольку раз подряд. В ряде штатов Северной Индии практика покупки и продажи жен уже настолько распространена, что женщины просто смиряются с тем фактом, что они будут проданы следующему мужу после рождения сына. Итак, вы слушали «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик, iTunes или CastBox. На сайте свобода.org, в аккаунтах Радио Свобода в Твиттере, ВКонтакте или в специальной студии подкастов Радио Свобода, которую можно найти в Телеграме. Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях, пишите там свои комментарии и задавайте вопросы. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».